Nossa, você viu, né?
Хорошо, мы будем сейчас говорить о Лютере, о его жизни, о его труд. Здесь его даты 1483 до 1546 году. Мартин Лютер. И мы будем сначала говорить о молодого Лютера. Сначала чуть-чуть о его биографии. Его родители, они были обычные люди, его отец не был пастором или что-то. Он хотел, чтобы его сын получил нормальное образование. Он послал его учиться. Лютер там учился на разные места, но он был, скажем так, настоящий римо-католик. Значит, что он понял, что Бог строгий Бог, что Бог, если мы загрешим, наказывает. Он понял, что все надо сделать для того, чтобы спасти. Когда он учился, он чуть-чуть послышал о Евангелии, он слышал, что если ты молишь, тогда может быть, что Бог в твоем сердце что-то говорит, но если не говорит, тогда ничего, и так дальше. У него, скажем так, обычный римо-католический взгляд на спасение. Вот это надо зарабатывать сам. Бог строгий, Бог далеко и так дальше. Он вступал в юридическом институте, когда он был еще молодой. Это было приблизительно 1505. Но тогда он вступал в юридическом институте. Тогда сколько ему тогда было лет? 22. Ну, когда он путешествовал домой к своих родителей, он попал в буря, штурм и так дальше, и очень близко к ним попал, как сказать, молния. Да? И он думал, что он умирает, и он тоже чувствовал, что он не готов к встрече с Богом. Он просто видел, да, что он такой грешник, и он из этого молнии видел, что Бог гневается за него. Поэтому он решил еще больше заниматься, скажем так, с религией, и он вступал в монастырь. Потому что он думал, если он вступает в монастырь, это будет Богу угодно, и он может тогда как-то, как-то зарабатывать свои спасения. Его отец был совершенно против, потому что его отец всегда заплатил за его обучение, сказал, что ну, сейчас вот этот человек становится священником. Ну, репутация священника и монахи тоже был не очень так, да. Все знали, что, ну, монахи это такие люди, да, они всегда хотят получать, ничего не делают, там с женщинами, девочками всегда есть проблемы, гомосексуализм, все бывает там с ними, да. Очень плохая репутация тоже. Его отец вообще не хотел, что он с этим занимался. Ну, Лютер решил, что по-другому он не хочет и не может. Что влияло на молодого Лютера? Да? Очень коротко. Что влияло на него? Популярное верование. Да? То, что я называл. Значит, что Бог строгий. Надо зарабатывать свое спасение сам. Надо сделать доброе дело. Через это Бог тебя принимает. Поэтому он тоже вступал в монастырь. Второй момент. Мистицизм. Потому что Лютер čuť tam izučal se srednjovekovne mistike. Što za koji misticizm? Kto znaje? Mistika, što to takoje?
Сверхъестественное все.
Ну, почти, да, похоже. Мистицизм, в принципе, значит, что в моем сердце находится божественная искра. Да? А это точка соединения. Ну, в принципе, современные харизматы говорят что-то похоже. Да? Значит, что есть точка преткновения. Здесь может Бог соединиться со мной. Поэтому через молитву, через медитации и так дальше, я могу встретиться с Богом. Это не через Писание. Это не через знание, потому что знание не надо, да? Это чувство, да? Это только через чувство. Я чувствую, что Бог со мной, и тогда это правда. Но насколько чувство может обманывать, это другой вопрос. Но в мистицизме очень важно чувство. И через молитву и так дальше, да, человек может приблизиться к Богу и так найти покой.
Проще говоря, не духовный уровень, а душевный. Чувствуем. Понимаете, на чувственном уровне соединиться с Богом. Не на духовном, не от возрождения. Понимаете? Разницу, что почувствовали. Что есть именно духовное соединение с Богом, когда у нас восстанавливается образ Божий, да, когда мы духовно возрождаемся. А это просто вот чувственный уровень.
Да, и это тоже моментанный, да, потому что если мы говорим о новом рождении, это значит, что Бог начинает с нами работать, да, и шаг за шагом восстанавливается в нас образ Божий. Да? Но здесь речь идет о моменте, да? Сейчас я чувствую, что Бог с нами. А может быть, что месяц у меня темнота, но потом есть снова вот такой момент, и тогда я счастлив, счастливый человек, и так далее. Все мистики говорят о своих переживаниях. Они не говорят об истине, они говорят о переживании. Да, но Бог мне показывал, и я так чувствовал, и так дальше. Это мистицизм. Это было в средневековье тоже очень важно. Почему это было важно? Это чуть-чуть понятно. Да, если во время богослужения ты ничего не понимаешь, если служителей недостойнее, тогда что тебя тогда делать? Да? Тогда выход – это именно мистицизм. Да? Если никто тебя не объясняет, кто такой Бог, как получить спасение, тогда ты этого найдешь так, через мистицизм. Третье влияние на молодого Лютера – гуманизм. Да, и я не буду повторить, но о гуманизме не говорили. Да? Значит, что Лютер, когда он учился сначала на юридическом направлении, потом, когда он вступал в монастырь, он занимался с гуманизмом. Значит, что он учился, да, старые, древние языка. Значит, что он задумывался о том, как читать проповедь, как говорить с людьми. Значит, что он тоже имел критику против формального церкви. Это влияние гуманизма, это как подготовка к его реформации потом. Да, и еще момент, который влиял на Лютер, это Via Moderna, новый путь. Да, и об этом надо чуть-чуть больше сказать, потому что это было известное движение в средневековье. И здесь мы тоже видим, что здесь есть моменты, которые потом влияют на реформацию.
Thank you.
сказали, когда обычные проповедники и так дальше, церковь дает благодать через таинство. Да, через таинство. И многие пути тоже так сказали. Что это значит? Значит, что для тебя личная вера, в принципе, не надо. Если ты принимаешь таинство, Бог автоматически дает тебе благодать. Поэтому, например, детям надо крестить сразу после рождения, даже если они уже умирают, сразу надо крестить, потому что без крещения они будут в ад. Да, я не знаю, как православие, римо-католицизм так, что если ребенок уже умер, да, после рождения, тогда все равно надо крестить. Да, потому что как-то так-то это еще влияет на него, на его душу.
Славе мертвых не есть.
А? Да.
Да. Да, за упокой читают молитву, но не крест.
Да. Да. И ну, насчет Господней вечера то же самое, да, там не важно, что кто-то верит, не верит. Не важно, что кто-то хочет жить с Богом, не хочет, если он получает хлеб, да, это уже благодать. Тогда через этот человек уже получает прощение своих грехов. Лично отношения с Богом не надо. Поэтому церковь дает благодать через таинство. Это именно церковь. Да, это роль церкви. Это как мост между Богом и человеком. Человек не имеет, скажем, личные отношения с Богом, но через церковь есть какой-то связь. Да? Это очень полезно. Это маленький экскурс сейчас. Да? Очень часто было так, что, например, большая семья, да? Трое сыновей, например. Ну, у папа есть дом, хозяйство, но это получает, наверное, старший сын. Да? Второй сын, что делать? Пусть будет в армии, да, зарабатывать деньги. А тогда третий сын, пусть будет в монастыре. Потому что всегда хорошо, если кто-то в семье будет молиться за нас. Да? И это было очень важно, что кто-то в семье пошел в монастырь, потому что, ну, обычные люди, извините, не успеют молиться, да, у них есть свое дело. Но если кто-то есть в семье, тогда может просто послать ему письмо, что «Дорогой брат, да, у меня вот такая проблема, молитесь за меня». Да, это была вот такая практика. И это роль церкви, да, как мост между человеком, который ничего не понимает, ничего не может делать, и Бог, который далеко, который строго. А церковь дает благодать, через таинство, молится за нас, и все. Да. Тогда это значит, что таинство дает благодать. Как дает таинство благодать. И тогда в новый путь сказали, ну, человек живет с Богом в завете. Это звучит нормально, да, потому что мы реформаторы, и тоже говорим о завете. Просто в это же время говорили чуть по-другому о завете. Они сказали, что Бог обещает благодать тем, кто признает свою нужду и просит спасения. То, что вы здесь видите, да, это значит, что, во-первых, надо, чтобы человек сам уже избрал, да, надо, чтобы человек сам осознавал, что ему надо значение, и тогда Бог будет что-то сделать. Значит, что человеческая воля, выбор и инициатива необходимы для спасения. Да? Значит, что без того, что человек сам хочет, без того, что человек сам сделает первый шаг, Бог ничего не делает.
И вот смотрите, где есть реформация, я хочу вот отметить здесь, слово скриптура, да, то есть реформа, реформация, это преобразование, то есть назад к Писанию, назад к библейскому учению, к учению апостолов, да, и сейчас, то есть ушли вот от этого реформации,
да, да,
либо от этого, а сейчас те, кто называется полным Евангелием, опять пришли к тому же, видите, то есть вернули опять что? Учение католицизма. Вы понимаете, что происходит? Не наоборот уходят от него, да? А наоборот к нему возвращаются, но называя себя полноевангельскими. Понимаете, что происходит? Какое вот извращение. Хотя говорят, мы протестанты.
Поэтому, да, все правильно. Да, тогда в новый путь, с одной стороны, да, поняли, что что-то надо сделать, да? Они сказали, что если вообще связи нет между Богом и человеком, это плохо. Какой связь? Да, реформаторы потом говорят, это уже благодатный выбор Божий, да? Но они сказали, надо, чтобы человек сам выбирал, что он сам показал инициативу, что он сам чувствовал и знал, что ему надо спасение. Да, и это то, что учился Лютер, особенно в монастырь. Да? Если я постараюсь, тогда Бог мне не оставит. Да? Если я буду стучить и стучить, тогда Он меня как-то так-то пускает. И это то, что сделал постоянно Лютер. Здесь цитат. Для Лютера был очень важный вопрос. Как я могу найти милостивого Бога? Он боялся. Да? Он думал, что Бог очень строго наказывает. Он чувствовал, что он не готов к спасению. И тогда он решил вступать в монастырь. Может быть, что кто-то прочитает? Братья, сестры, кто-то прочитает?
«Свободен воле или желание, я стал монахом, но укрепленный, пережитый мной ужасом и агонией внезапной смерти. Я дал тогда вынужденный мне необходимый обет».
Угу. Да. Поэтому он не сказал, что ну давайте, да, я хочу осветить свою жизнь полностью Богу или так дальше, потому что я его люблю. Нет, вообще нет. Да? Он был просто так в ужасном страхе, что он уже не знал что-то по-другому сделать. Он вступал в монастырь, получил образование, учился сказать мессу, да, но все равно вот этот страх остался у него там в монастыре. И я там скачал очень маленький част из фильма. Здесь звук не важен, звук непонятно. Он здесь первый раз ведет. Да. Я буду еще раз тогда делать. Выключаем свет. И звук не очень.
Возьмите кто-нибудь там свет.
Так, хорошо. Окей, это только очень маленький час. Тогда он здесь первый раз носит мессу. Здесь все священники смотрят. И он очень боится, вы видите, здесь даже водичка.
Для них это вообще кровь Христова разлить, да. Поэтому не дают ее прихожанам, чтобы капля не упала.
Да.
Это такое чувство невероятное.
Да. Ну, это просто как маленькие иллюстрации, да, что, ну, вот этот страх, это было для людей. Поэтому как я могу найти милостивого Бога? Это было для Лютера самый важный вопрос. Да, и то, что он сделал, да, он стремился к совершенству. Да, через исповедь, через молитва, через пост и так дальше. Он просто хотел получить покой в сердце и никак не мог его найти. Стремление к совершенству. Он очень часто исповедовал свои грехи. Тогда вот этот отец, который с ним занимался, Штаупиц всегда сказал, что у тебя вообще грехи нет, да, или вот такие маленькие, но об этом даже не надо говорить. Но Лютер просто понял, да, что дело не в том, что то, что я сделал, я грешник, да, и грех. Да, это намного больше, чем просто что-то сделать не так. Да? Грех – это намного глубже, чем просто сделать ошибку. Да? Грех показывает, что у нас в сердце, что мы выбираем зло, что мы протестуем против Бога. Это грех. И Лютер понял, что даже если я ничего не сделаю, я все равно еще грешник. Да, потому что там есть проблема в моем сердце. Поэтому он стремился к совершенству, но он пришел к выводу, что человек не в состоянии быть совершенным. Он постарался, постарался, но не получилось. Он не нашел в своем сердце покой. Почему? Да? Почему он не нашел покой? Потому что грех выходит из сердца человека. В принципе, это очень простой для нас. И мы часто не понимаем, зачем для них это будет так трудно понимать. Потому что даже Иисус говорил о том...
Он не выходит, а исходит.
А, исходит, да?
Исходит.
Ага, там...
Выходит, это значит уходит.
Ага,
исходит.
Ага.
Исходит из сердца.
Окей, хорошо. Это... Вопрос перевода, спасибо. Исходит из сердца человека. Значит, да, что, как Иисус сказал, что проблема не в том, что помыл я свои руки или нет. Да, проблема в том, что стоит в моем сердце. Проблема не в том, что сделал ли я ошибку или не сделал. Проблема в моем сердце. Тогда еще вывод. Да, Бог просит от человека то, что он не в состоянии выполнить. Потому что Лютер сказал, смотрите на меня, да? Я все сделал, я отставил мир, вступал в монастырь, молюсь, скажу исповедь постоянно, у меня пост, великий пост, маленький пост, неважно что, постоянно есть, и у меня покой нет. Значит, что Бог, в принципе, требует от нас то, что человек не может делать. Тогда еще последний вывод. Бог тиран. Да? Потому что если Бог требует от человека то, что он не может делать, тогда он тиран. Да, это как человек с кнутом, который постоянно давит и говорит, сделай, 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 и знает, что человек не может. Да, и Лютер пошел к этому выводу, что в принципе Бог вот такой тиран. Да, он хочет, что я сделал вот это, вот это, вот это. А я просто не смогу. Он был не только монахом, он тоже был преподавателем. И ему надо было готовить проповедь о римлянам, нет, не проповедь, урок о римлянам 1.17. Да, римлянам 1.17. Наверное, все знаете. Да? Там Павел говорит, стих 16, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что, что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и Елену». Тогда стих 17, «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет».
И из веры к вере.
Да. Ну, Лютер постоянно пытался себя, да, что это значит? Праведный верою жив будет. В это же время обычно, ну, толкование было такое, что сначала надо быть праведным, да, а потом уже Бог спасает тебя. Поэтому сначала надо вступать сам, а потом уже Бог на это реагирует. И Лютер сказал, ну, это именно то, что я попробовал, да, постоянно. А я уже понял, что я не могу быть праведным. Потом он задавал вопрос, что же такое праведность? Да? Праведность, он всегда понял это, что это то, что требует Бог от человека. Это называется активная праведность. Это то, что требует Бог от человека. Праведный верою жив будет. Это значит, что сначала активно надо становиться праведным, да, и потом уже Бог дает свою благодать. До течения 1516-18 года, мы не знаем точно когда это было, Лютер понял, что он всегда и церковь всегда понял выражение праведность неправильно, да? Потому что праведность это не то, что заслуживает человек, это не то, что делает человек. Человек не сделает, зарабатывает свою праведность. Праведность это подарок, это дар Божий, это пассивная праведность. Это не то, что я делаю, это то, что я получаю от Бога пассивно. Значит, Бог делает нас праведным. То, что я сам не могу сделать, Он мне дает. Тогда еще раз, это на латинском, мы уже учимся латинского языка. Justitia activa – это активная праведность. Активная – это то, что делает сам человек. Justitia passiva – это праведность. Пассивная – это то, что дарует нам Господь.
Министерство юстиции, да? Министерство праведности.
Там есть большие споры, когда он вот это придумал, когда Бог ему вот это открыл, мы вот этого точно не знаем. Есть история, что Лютер там сидел в башне монастырской, и там перед Библией сидел, рассердился на Бога, и тогда в одном моменте он понял вот эту истину, но это под вопросом. Это история, историки всегда любят красивые истории, но это не точно, что это действительно было так. Тогда в это же время Лютер понял, что ему всегда, грубо говоря, обманули, потому что он постарался быть праведным. Он постарался быть святым. Он даже разгордился на Бога. Да, и сейчас он понял, что нет смысла вот все в этом. Да? И нет причины для того, чтобы рассердиться на Бога, потому что Бог милостив. Он дает нам бесплатно то, что мы никогда не можем заслужить. Кстати, я всегда читаю лекции так, что я объясню, а потом я еще раз вернусь. Поэтому, если вы сейчас до конца не понимаете, тогда завтра в другом контексте я еще раз объясню. Поэтому не переживайте, если это много сейчас. В 1570 году Лютер вступал против схоластики. Это очень интересно. Это не наши 95 тезисов, это еще чуть-чуть раньше. Схоластики, мы уже сейчас знаем, тоже такие схоластики, да, это римо-католические богословии, которые очень много думали о богословии, о философии, но в принципе очень мало исходило из этого. Проблема со схоластиками была в том, что они сказали, с умом человек может все придумать. Ну, Бог открывает себя, да, но если человек просто логично думает, он сам по себе тоже может все придумать. И если человек сам хочет, значит, что так и будет. Если человек говорит, греха не надо, тогда не надо. Если человек говорит сатану, уходи, уходит. Человек, в принципе, может спасти сам себя. Самая основная проблема здесь человеческая воля. Вопрос в том, человек имеет ли свободную волю или нет. Схоластики тогда сказали, что да, человек имеет свободную волю. А Лютер сказал, это не так. Будь честным. Смотри на себя. Ты действительно думаешь, что ты имеешь свободные воли? Это неправильно. Потому что ты стремись к Богу, к святости, и все равно не получите. Почему это так? Потому что ты плохой человек? Да. А почему ты плохой человек? Только потому что ты выбираешь плохого? Да. А как тогда по-другому? Нельзя по-другому, потому что человеческая воля в рабстве. Но если сам Бог не изменяет твою волю, ты всегда будешь выбирать греха. Ты никогда на себя не выбираешь хорошего дела. Ты всегда выбираешь против Бога. Представьте себя Адама и Еву в Эдемском саду. У них все было. Все прекрасно. Да? Они, да. Они имели свободную волю. Что они делали? Дальше свободной воли они выбирали против Бога. Выбирали сатану. А сейчас представьте себе. После грехопадения. Вы думаете, что вам получится? Нет. Нельзя. Да? Человеческая воля в рабство. Поэтому он сказал, лучшая подготовка к благодати – это вечное избрание Бога. Это не то, что я решаю, это то, что решает Бог. Да? Бог мне избрал из вечности, и поэтому появится благодать в моей жизни. Да? Это не то, что я могу сделать. Это то, что делает для меня Господь. И схоластики об этом совершенно забыли. И тогда, это как шутка, я еще добавлю, никто не может стать богословом, если не откажется от Аристотеля. Да, он сказал, вы помните вот эти истории, да, о ангелов, да, тысячи на ручке или еще больше, да? Почему это так? Потому что богословие уже философ. Да? Они тратят внимание на философы, на всякие человеческие философские идеи, а не на Слово Божие. Поэтому нам надо обратно к Слову Божию. И там мы найдем истину. Не в Аристотеле, но в Писании. Обратно к источнику, да. Но вот этот источник, это не Аристотель. Это не философия, это именно Слово Божие. То, что самое интересное, что это 1517 годы. Это 3 месяца до того, что Лютер публиковал самый известный 95 тезис. 95 тезисов, а мы будем завтра об этом говорить, 95 тезисов. Лютер протестовал против практики индульгенции. Это способ забирать деньги. Когда Лютер трогал церковные деньги, сразу была реакция. Когда он трогал церковные богословия, все молчали. Да? Очень интересно, это в принципе уже суть реформации. Человек сам по себе не может спасти себя, потому что его воля в рабстве. Только если Бог сам выбирает человека, будет спасение. Это то, что сказал Лютер. А на этом никто не обратил внимания. Потому что просто сказали, ну это такой монах, да, у него есть свои мысли, пусть он думает, пусть он говорит, да, у каждого есть свои интересные идеи. А завтра мы уже будем смотреть, как это развивался дальше. Я не знаю, что у вас вопросы есть. Все понятно, непонятно. Все.